Діалоги про культуру.
Вітаю всіх слухачів каналу «Культура». У студії для вас працюють за гукорежисерським пультом Лариса Мараєва, за відеоздимочний процес для нашого YouTube-каналу «Отказує Ксенія Сітнік», для мікрофона Тетяна Гуєлєвіч. «Шляхи натхнення». Такую філософсько-поетичную назву має проект, який проходить гэтымі днями у мастацкой галереї Михаила Савіцкага. Вистава твораў з керамікі і фарфору уяўляе сабой ретроспектыву креатыўнага шляху вядомай беларускай мастачкі, загадчыка кафедры дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва і касцюма Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў, дацэнта, члена Беларускага саюза мастакоў, заслужанага дзеяча мастацтва Рэспублікі Беларусь Александры Яўгенаўны Дзятлавай. Больш за 45 гадоў яна працуе ў галіне мастацкай керамікі і перадае свой вопыт маладому пакаленню. Сумяшчэнне творчай і педагагічнай дзейнасці патрабуе нямала сіл. Пра гэта і не толькі пагаворым сёння з Александрай Яўгенаўнай. Здравствуйте!
Здравствуйте.
Ну, а начать мне, конечно же, хочется с вашей выставки. Даже вот с афишек вашей выставки, с той работы, которая взята была за основу этой афиши, уже веет красотой, изяществом. Это целенаправленный шаг?
Я скажу, что это выбор дизайнера галереи. Вот, который, ну, меня вполне устроил. А то, что мы говорим о красоте и изяществе, это фрагмент работы, которая посвящена очень изящному виду искусства – балету.
А если мы поговорим в целом о концепции экспозиции?
Ну, концепция такая, что это выставка юбилейная, ретроспективная, поэтому на ней находятся работы, сохранившиеся аж с 81 года, и еще из поездки в Дом творчества Динтери, работа «Капричо», которая съездила и на Биеннале Фаэнце, и в Дюссельдорф, и в Москве была, вернулась сюда и является собственностью Союза художников. Вот, поэтому, ну, хранится пока у меня, потому что она как бы очень такая хрупкая, но вот столько проездив, на удивление, сохранилась. И в контексте этой выставки, вот так вот, начиная с этого года, и по кругу идут работы практически в хронологии. Работы выставочные, которые вот они расположены на подиумах, но поскольку работа к выставкам – это не основное занятие, это больше такие экспериментальные работы или ответы на темы выставочные, какие-то свои короткие впечатления, которые вот демонстрируются и которые не сами по себе являются вполне достаточными. А основная часть моей работы, то есть моего творчества, это, конечно, работа с архитектурными объектами, с интерьерами, интерьерным пространством, то есть со средой. И как это показать? Ну, я давно уже думала, что если это и показывать, то в виде широкоформатной печати и дополнением некоторым может быть, поскольку все не распечатаешь, видеоряд, который демонстрируется на телевизионном экране в том же зале. На фотографиях, которые размещены на стенах вот этих широкоформатных, такие знаковые объекты встречает зрителя. Это я так, мне показалось это органичным, что встречает зрителя фотография горельефа Благовещения, выполненного в 84 году по благословению митрополита Филарета для его личных апартаментов в Минском епархиальном управлении. Ну и как благая весть для всех восходящего, как знаком, тем более, что там придан статус этому горельефу как действующей иконе. То есть тут вот есть такой момент интересный. Дальше идут по залу, уже исходя из пространства, акцентами изображения уже других знаковых для меня объектов. Это Купаловский театр имени Янки Купалы. Там в зрительском фойе расположены две парадные вазы в стиле ветш. Вот. Ну, это было такое задание архитектора Людмилы Ивановой, которая была автором этих проектов интерьеров. И были только описания, то есть изображений никаких, ни фото, ни рисунков исторических не было. Было лишь описано, что это вазы в стиле ветшут. Ну и дальше уже вся стилистика, она была в духе того времени, когда изначально строился этот театр. По насыщенности своей тематической, это все посвящено тоже театральной теме. Это на одной из вас расположены музы, на второй — танцующие наяды. Ну, поскольку не только статика в театре, и динамика, и танцы, и музыка. Ну и дальше, хотя оперный театр был и раньше реализован, вот, но он такой, скажем, любимый многими. Это две фигуры, которые находятся в фойе, где вход в бельэтаж, женская и мужская. То есть это такой тоже ответ на задание. И мы работали втроем: Николай Байрачный, его жена Елена Байрачная и я. То есть Николай делал одну пару фигур в бронзе, скрипач-виолончелист. Елена другую пару, это дама и кавалер с исторически достоверных костюмах. И на мою долю выпала тема балета. И когда я эту тему решала, то первым делом пришло понимание того, что тот балет, который мы знаем сейчас, что он не изменился практически с времен Дягилевских сезонов. То есть заложена вот эта вот, скажем, вся конструкция балета и пластика и многие вещи соответствующие, это именно в труппе Дягилева. К тому же вот 2009 год совпало с тем, что это было 100 лет русским сезоном в Париже. Выбрала я для основы этих изображений, этих скульптур эскизы Леона Бакста. Ну, по многим причинам. Ну, во-первых, я очень люблю этого художника. Во-вторых, он уроженец Беларуси. Родился в Гродно. Учитель Шагал. И он был единственным художником, который, прежде чем создать костюм для танцовщика, он ходил на репетиции генеральные, делал зарисовки, изучал психофизику танцора, и только для него он делал этот костюм. Это была работа не с персонажем, а с персоналией. И вот это мне хотелось подчеркнуть в своих работах, поэтому был такой изучен материал, как портреты Нижинского. Ну, почему Нижинский? Понятно, это фигура знаковая. И даже Цискоридзе говорил, что его, как говорится, предел мечтания — это повторить прыжок Нижинского. Вот. А вторая фигура была выбрана, ну, уже по композиционным таким соображениям, чтобы подходила по цвету, по движению в этом интерьерном пространстве. Это портрет Натальи Трухановой, танцовщицы, которая, ну, очень мало была у Дягилева, но прекрасная совершенно личность. Поэтому там вот не только персонажи, да, как Фавн или Перри, а там и портретное сходство.
Александра Евгеньевна, я хочу вас все-таки чуть-чуть вырвать из этой театральной тематики, да, вернуть к собственной экспозиции в галерею. Скажите, планируются, может быть, какие-то кураторские экскурсии, пока работает выставка? Это вообще какие планы?
Да, конечно. Для, скажем, зрителя в целом для всех желающих это по субботам 22-го и предыдущая суббота, какое у нас число получается?
15-е.
Да, 15-го и 22-го будут в 3 часа авторские экскурсии по выставке, ну, с комментариями, и на любые вопросы я смогу ответить. Кроме этого, еще у нас 12-го числа у нас в 4 часа будет такая встреча и, возможно, мастер-класс для студентов колледжа имени Ахремчика, вот, с ведущим педагогом Иваном Артемовичем. Он своих ребят, которые учатся на скульптуре, приведет, и будет такой мастер-класс по процессу создания особо сложных произведений прикладного искусства, таких вот как оперный или Купаловский театр, вот вазы. Там весь процесс от концепции, от замысла до уже установки на объекте.
Александра Евгеньевна, я не могу не поинтересоваться еще об одной вашей теме в творчестве. Это христианская тематика, да? То есть вот о театральной мы сказали несколько работ. Вы упомянули работу, которая встречает всех приходящих, да, на экспозицию. А в эту тему как пришли вы?
Ну, так сложилось по жизни. Это, я могу сказать, нечто свыше меня привело туда. И я очень рада, потому что я по-другому совершенно стала относиться ко всему, что происходит. Вот. И кроме того, сложилось так, что спустя 14 лет отец Фёдор, уже будучи настоятелем храма и руководителем Дома Милосердия в городе Минске, вот он предложил разработать и исполнить обрамление иконостаса при храме Иова Многострадального в Доме Милосердия. Вот. И именно хотелось ему, чтобы это был фарфор. Ну, это была такая очень интересная, сложная работа. Как и в первом случае с Благовещением, нужно было очень глубоко изучать весь материал, вплоть до поездки в Загорскую семинарию. Так и здесь немало времени было проведено в библиотеках, чтобы всю символику изучить, чтобы нигде не допустить ошибок. То есть быть и в каноне, и в принципе все-таки привнести некий современный язык. А стилистика этого обрамления, она продиктована архитектурным стилем, который заложил автор проекта этого Дома Милосердия Лев Николаевич Погорелов.
А скажите, работая над такими проектами, требуется, наверное, более какой-то духовности, каких-то психологических затрат, чем если вы создаете, ну, если так можно сказать, некий светский проект? Перестраиваться.
Ну, погружаешься в тему, когда тут уже вопросы как бы сами по себе, они решаются. То есть и состояние другое. Да, конечно, и помогало то, что вот придя на службу, послушав саму службу, поучаствовав в ней, то, ну, как-то это просто была очень серьезная поддержка.
О вашем творчестве, о вашем творчестве искусствоведы пишут так, что каждое ваше произведение – это глубокое погружение в тему. И вы, кстати, сегодня неоднократно вот это подтверждаете в нашем диалоге. А ваш метод – это синтез научного и творческого подходов. Насколько это сложно? Потому что, ну, вот, скажем так, для, кажется, ну, творчество, это нечто такое возвышенное. Это, ну, что-то такое легкое, пожалуй. Вдохновение пришло, и я что-то создаю. А здесь, оказывается, нет. Чуть ли не математические расчеты, наверное, идут.
Ну, я вообще не могу сказать о творчестве, что это нечто легкое, потому что это очень сложный процесс, очень сложный. Потому что одно дело возникла мысль, возникло ощущение, состояние, но как его передать через ту или иную форму. Вот здесь уже и включается профессионализм, то есть когда ты изучаешь какие-то, ну, даже не аналоги, а, возможно, литературу читаешь на эту тему, там, стихи, фильмы, не важно, здесь все что угодно может быть. Потому что, ну, еще раз повторю, что начинается все со спонтанно-интуитивного такого всплеска. А дальше уже прилагаются все профессионально возможные пути. Если это работа экспериментальная, значит, там акцент идет на эксперимент, технические, технологические приемы. Если это уже знакомый прием, то там идет работа над выразительностью формы, чтобы это формальное решение, потому что это декоративно-прикладное искусство, чтобы оно по состоянию тому, которое я хочу передать, вот, чтобы это состояние передалось зрителю, чтобы он увидел то, что я транслирую. Что касается серьезных объектов, таких как пространственных и зданий где-то, там приходится очень много времени посвятить изучению и стилистики, и, опять же, я уже говорила, это и про оперный, и про Купаловский театр. Ну, и тут уже подключается при таких крупных и масштабных, это знания технологии, техники, и очень серьезные такие, даже не эксперименты, а очень серьезные поиски выхода из иногда практически тупиковых ситуаций, но они находятся.
Я только вот хотела спросить, мне кажется, что уже такой богатый опыт за плечами, а все равно экспериментируете и ищете новые ходы и пути решения.
Ну, конечно, я могу сказать, у меня ни разу не было еще объектов, которые бы повторяли подход к ним, как, скажем, художественного образа, решения художественного образа, так и пластического приема, и технических аспектов, и технологий. То есть каждый раз это новое.
Каждый раз как в первый раз,
практически каждый раз как в первый, поэтому, конечно.
А если не на выставку, если не в Купаловский и если не в Большой, куда еще можно пригласить наших радиослушателей увидеть ваши работы?
Ну, я уже говорила, что можно увидеть иконостас в Доме Милосердия, можно увидеть аптеку в Троицком, аптека номер 88, это на углу аптеки, ой, на углу Троицкого, вот, по Богдановичу.
То есть все, что мы увидим в аптеке, вот это научный, наверное, подход, действительно погружение,
ну,
в тему.
Конечно, там тоже не без этого, потому что изучалась и посуда, и все тоже знаки алхимические, множество картин и графики, и прочитано много было, и Авиценна, и прочего.
Александра Евгеньевна, если мы поговорим, ну, скажем так, о более малых формах, да, о керамическом изделии, ну, вот хрупкость, оно настолько хрупкое. Я не знаю, доводилось переживать какие-то утраты, потери, начинать сначала?
Ну, конечно, такое было. И неоднократно, и это нормально, это, скажем, такая характерная особенность этого направления в прикладном искусстве. Но те же самые проблемы и в стекле, и в каких-то еще материалах бывают. Ну, керамика просто очень такой благодатный материал в том плане, что выразительность форм и возможность формообразования богатейшая. Начиная от самых простых, скажем, архаичных приемов ручной лепки, там, гончарного искусства и так далее, и уже до вот таких сложных скульптурных и крупноразмерных произведений. Тем более, что в керамике выставка тем отличается от, скажем, металла, что в ней очень богатый цветовой ряд. То есть возможности передачи цвета, фактуры, блеска, ну, множество нюансов, которые позволяет керамика, и что не позволяют другие материалы. Что касается конструктивной стороны, то, скажем, в стекле уже нельзя сделать то, что можно сделать в керамике.
Вот в этом, наверное, и все ваше отношение и любовь к ней.
Ну, вот могу одно сказать. Вот так сложилось по жизни, я ничуть не жалею.
Можно я все-таки поинтересуюсь? Вот до эфира я внимательно рассматривала ваши руки. Да, мне казалось, что создавать такую красоту, это должны быть какие-то особенные руки женские, не знаю. Что это все-таки?
Нет, я думаю, руки здесь ни при чем. Вот, потому что любыми по форме руками все зависит от наработки каких-то навыков, вот, понимания и, можно сказать, ловкости рук.
Нет, вот ну какая это... тут ловкость.
Нет, я рук? В каком Нет. таком смысле, что вот эти вот навыки работы с мелкими деталями или там с крупными, с той же гончаркой, вот это все связано и с тактильными ощущениями, и еще к тому же, ну, действительно, это вот навык. Ну, скажем так, вот хирург, он же не рождается хирургом, а руки у него могут быть вообще короткопалые, и что? А он гениальный хирург. Вот то же самое и здесь.
Но, наверное, нужно учиться понимать материал.
Безусловно. Материал...
Чувствовать.
Да. А материал предлагает очень много возможностей. И когда начинаешь с ним работать, экспериментировать, раскрывается очень много направлений.
А вы сейчас, вот я в начале нашей встречи сказала, передаете свой опыт, свою экспериментальную базу новому поколению. Насколько сейчас популярна художественная керамика среди молодежи?
Для тех, кто заинтересован, да, ну, скажем так, кто знает, потому что в нынешнее время все упирается в знания, в диапазон. И мы понимаем, что сейчас у нас не так много читают молодежь, не так много ходят в библиотеки, не так уж много и посещают выставки. Вот, поэтому здесь есть некоторая разница между теми, кто учился, там, может быть, лет 15-20 назад. Вот. Но, тем не менее, всегда есть студенты, которые очень чутко относятся ко всему, которые хотят учиться. И вот это вот, у которых есть вот это ценное качество уметь учиться. И иногда я даже так и декларирую студентам. Ваша основная задача – это научиться учиться. Потому что учиться приходится всю жизнь. Я до сих пор учусь у своих коллег многим, многим и многим вещам.
В этой, скажем так, наверное, специализации, если мы говорим об образовании, все-таки больше прекрасной половины человечества.
Да, да. В основном девочки
ребята
приходят...
на скульптуру больше, да?
Ну, на скульптуру в основном идут ребята, хотя у нас вот даже на металл у нас пришли в основном девочки. Это уже второй набор на металл у нас, например, где, ну, мы группы небольшие набираем, по 6 человек. Вот. И в прошлом наборе был только один мальчик. И в нынешнем только один мальчик. Остальные девочки. То же самое и на керамику. За редким исключением вот, поступают девочки в основном. Иногда один, ну хорошо, если два мальчика поступят.
Александра Евгеньевна, а ваши ученики, они, научившись учиться, что-то заимствуют, вот какой-то почерк наставника? Не подмечали такого?
Нет, Нет, потому что, ну, во-первых, в моем процессе обучения такова задача не стоит, а наоборот, постараться дать возможность студенту раскрыться в своих каких-то направлениях и почувствовать его. Ну, здесь, конечно, речь идет о работающих студентах. А так вот очень много моих выпускников, которые либо там пару курсов, либо были дипломниками моими, либо там все 4 курса или 5 учились у меня. Вот они, конечно, уже давно большие профессионалы, которые уже стали моими коллегами, и с которыми, с некоторыми в соавторстве мы что-то делаем. И очень много профессиональных художников, вот именно вышедших из нашей академии, керамистов, вот, которые у меня в том числе учились, которые международные призы, лауреаты, причем очень серьезных конкурсов, вот, мировых, на мировом уровне. И здесь прекрасно вообще, как это сказать, реализуется в своем творчестве как в выставочном пространстве, так и в работе с пространством уже жилым, либо административным каким-то, то есть работает и по заказу.
А скажите, насколько сложно совмещать педагогическую деятельность с творческой? Вам?
Ну вот я, мне трудно ответить сейчас на этот вопрос, потому что столько лет это и само собой...
Неотъемлемо, да?
Ну, оно как бы таким, ну не то чтобы фоном, это вот две параллели такие. И иногда получается так, что, ну, я показываю студентам, что я делаю, их иногда это вдохновляет. С другой стороны, чем для меня полезен этот опыт? Тем, что, выдавая задание, ну, допустим, группа 6 человек, каждый идет своим путем, и на каждого у меня каждый раз, когда мы общаемся, у меня в уме возникает до 100 вариантов, но я их замалчиваю, конечно. Вот. Но это, вы понимаете, как работает мысль и сколько потом может быть каких-то решений. Вот. Ну, большинство, конечно, не реализуется, не успеваешь.
А теперь, не знаю, не совсем о мысли. Мой заключительный вопрос о вдохновении. Ваше вдохновение в чем? Ваши пути вдохновения?
Да жизнь, наверное. Все, что меня окружает. Люди, в основном природа, конечно. Потому что впечатления, которые я получаю, находясь на природе, это даже в городе иногда бывают какие-то состояния, какие-то ощущения, которые и провоцируют на создание работ, вдохновляют, правильно будет сказать. Вот. Но чаще это как раз работы для выставок. Выставочные работы, где я могу вот эти вот опусы реализовывать. Вот. Ну, а, конечно, когда все-таки это работа с конкретным пространством, там совсем другая задача. Там уже включаются просто знания, ну, и, безусловно, свой собственный опыт и свой, я бы сказала, все равно почерк, какие бы разными они ни были, эти объекты и подходы к ним, все равно почерк остается.
И он узнаваем, я думаю. Спасибо огромное за участие в нашей программе. Нагадаю, сябры, сегодня нашей гостьей была ведомая белорусская мастажка, загадчик кафедры декоративно-прикладного мастерства и костюма Белорусской державной академии мастерства, доцент, член Белорусского союза мастаков, заслуженный деятель мастерства Белоруссии Александра Яухиновна Дятлова, творшая команда программы «Диалоги про культуру развитого» с вами. До новых встреч!